Sarah Knockout from the BBC. Добрый вечер, друзья. В конце 60-х английский город Брайтон на всю страну ославился массовыми драками молодежи. В побоищах участвовали так называемые рокеры из стиляги МОЦ, причем и те, и другие съезжались в Брайтон специально в пасхальные и прочие каникулы. Теме этой, кстати, посвящена одна из рок-опер группы Ху под названием «Квадрофиния». И вот теперь, 20 лет спустя, подобную же печальную известность приобретает ничем ранее не примечательный подмосковный городок Люберцы. Центральная печать уже писала о том, что молодежь из этого городка, так называемые «люберы», приезжают в столицу, чтобы коллективно бить панков, металлистов, брейкеров и прочих поклонников западной культуры. Однако только этим дело не ограничивается. Издаваемый на Западе русскоязычный журнал «Страна и мир» в последнем номере публикует письмо двух инвалидов из города Люберцы, которых эти натренированные, крепкие молодые люди избили с нанесением тяжелых увечий. Журнал пишет, что одного из них отдали под суд, но наказания никакого не последовало, поскольку парень этот в военкомате был приписан к частям спецназа. На днях тут у нас зашел об этом разговор. Одни называли люберов продуктом военно-патриотического воспитания, говорили, что они накачивают себе мышечное мясо для уличных боев за чистоту идеалов, как в Мюнхене в 1933-м. Но было и другое мнение, а именно – в любом обществе, где достигнута полная гласность и где люди свободно выражают свое мнение, спектр политических и прочих взглядов очень широк. Скажем, в Великобритании есть с одной стороны троцкистская партия, рабоче-революционная, коммунистическая партия, а с другой – партия «Национальный фронт», выступающая под лозунгом «Англия для англичан». И уж коли здесь, в Англии, вполне легально существует «Национальный фронт», то почему бы в Люберцах не быть любером? Свобода ведь в обществе должна существовать для всех, а не для одной какой-то группы населения. Кроме того, не исключено, что действия люберов вызовут противодействие и помогут другим определить собственную позицию. Как бы в подтверждение этому доводу, лондонская газета Daily News в минувшую среду опубликовала сообщение своего московского корреспондента о том, что в прошлое воскресенье вечером на Калининском проспекте около 500 молодых людей вышли на демонстрацию против люберов. Чувствуете? Воскресенье, да еще и вечером, а ведь, помнится, большинство демонстраций проводилось только в будние дни и только в рабочее время. Сегодня мы продолжим наш рассказ об Эрике Клаптоне, сегодняшняя передача четвертая в этой серии, но сначала, как обычно, очередной выпуск «Рок-хроники». Первое марта. В этот день в 1945 году родился Роджер Долтри, певец английской группы Ху. 1 марта 1958 года – день рождения певца и гитариста Ника Кершоу. 15 лет назад, 1 марта 1972 года, Джону Леннону угрожала депортация из Соединенных Штатов, когда истек срок действия его въездной визы. Тяжба Леннона с американским правительством продолжалась несколько лет. В конце концов, он получил право на жительство. 2 марта. В 1943 году в Нью-Йорке родился Лу Рид, певец, участник группы Velvet Underground, «Бархатное подполье». В 1949 году в этот день родился ирландский гитарист Рори Галлахер. 4 марта 1948 года родился английский певец Shaking Stevens, настоящее его имя Майк Барретт. 5 марта. В 1960 году Элвис Пресли, служивший в армии, демобилизовался в чине сержанта. Во времена Пресли в Соединенных Штатах существовала еще всеобщая воинская повинность. 6 марта. В 1944 году в этот день родился Дэйв Гилмор, гитарист Пинк Флойда, а в 1947 году в графстве Йоркшир родилась певица Кики Ди. Ей нынче исполняется 40 лет. Из последних новостей. Газета Melody Maker сообщает, что в прошлое воскресенье в возрасте 59 лет, согласно сообщениям других газет, возраст его меняется от 55 до 58 и далее, от сердечного приступа скончался известный поп-художник Энди Уорхол. Газета посвящает ему целую страницу, рассказывая о жизни и творчестве этого профессионального декадента. Уорхол стал известен после своей первой скандально нашумевшей выставки в Лос-Анджелесе в 1962 году, когда он выдвинул новую концепцию изобразительного искусства и избрал для своих картин обыденные предметы – долларовую бумажку или бутылку Кока-Колы, заставляя таким образом по-новому взглянуть на эстетику каждодневного. Вокруг Уорхола в Нью-Йорке сконцентрировалось культурное подполье. Это неофициальное объединение под названием «Factory» – «Завод» стало впоследствии влиятельной силой в культурных кругах Нью-Йорка. Со временем Энди Уорхол все меньше интересовался изобразительным искусством и все больше окружавшими его людьми. Он снимал их и на отснятом материале монтировал свои фильмы. Американская рок-группа The Velvet Underground «Бархатное подполье» вышла как раз из цехов Уорхоловского завода. Впоследствии под его влиянием был Дэвид Боуи, на пластинке Боуи «Ханки Дори» Уорхолу посвящена песня, а также английский певец Брайан Ферри из группы Roxy Music. Уорхол по призванию был авангардистом и всю жизнь держался самых последних тенденций. Ему принадлежит также известное изречение о том, что в будущем каждый будет знаменит на 15 минут. Газета Sounds пишет, что группа Rolling Stones в этом году может выехать на гастроли без Мика Джаггера. Джаггер находится на острове Барбадос, где у него дом, и где он заканчивает работу над второй сольной пластинкой, где совсем недавно кончилось судебное разбирательство против его подруги, манекенщицы Джерри Холл. В деле фигурировала бандероль с индийской коноплей. Дело чуть не кончилось плохо, но все обошлось. Короче, Джаггер сказал, что в этом году на гастроли с Rolling Stones он ехать не хочет, но, как пишет газета, остальные участники группы засиделись и даже подумывают о том, чтобы начать турне без Джаггера с каким-нибудь известным английским певцом. Журнал Number One, номер один, сообщает, что норвежской группе «Ага» предложили написать песню, музыкальную тему к новому фильму о Джеймсе Бонде. Подобную же песню к предыдущему фильму об агенте 007 написала группа «Duran Duran». И, наконец, лондонская газета Daily News в минувшую среду на первой полосе поместила фотографию певца и мультиинструменталиста Стива Уинвуда и сообщение о том, что бывший участник групп Traffic, Blind Faith и других был награжден в Лос-Анджелесе престижной американской наградой Грамми. Уинвуду сейчас 38 лет, из них музыкой профессионально он занимается более четверти века. И нас сегодня интересует его творческая биография, относящаяся к 69-му году, потому что именно тогда Стив Уинвуд совместно с Эриком Клаптоном и Джинджером Бейкером создал группу Blind Faith – «Слепая вера», о которой мы сегодня и собирались рассказать. You thought the leaden winter would bring you down forever, but you rode upon a steamer to the violence of the sun. And the colors of the sea bind your eyes with trembling mermaids, and you touch the distant beaches with tales of brave Ulysses, how his naked ears were tortured by the sirens sweetly singing, for the sparkling waves are calling you to kiss the white lace. Run laughing through your fingers, and you want to take her with you to the hard land of the winter. Her name is Aphrodite, and she rides a crimson shell, and you know you cannot leave her, for you touch the distant sands with tales of brave Ulysses, how his naked ears were tortured by the sirens sweetly singing. Tiny purple fishes run laughing through your fingers, and you want to take her with you to the hard land of the winter. Композиция «Tales of Bray Ulysses» группа Cream, запись 67 года. Еще до окончательного распада группы Cream осенью 68 года Эрику Клаптону пришла мысль, что включение в группу пианиста и органиста могло бы повлиять на ее стиль и могло бы, кроме того, внести равновесие не только в музыку, но и во взаимоотношения между музыкантами. Клаптон считал, что таким человеком мог бы стать Стив Уинвуд. Но, как мы знаем, этого не произошло, и встреча Клаптона со Стивом Уинвудом состоялась только после распада группы Cream. Несколько месяцев они просто ходили друг к другу в гости и музицировали. Потом к ним присоединился Джинджер Бейкер. Бейкер просто однажды появился в доме у Стива Уинвуда и сказал: «Вам нужен барабанщик. Играю я очень прилично, мало кто играет лучше». Клаптон был поначалу против, и не только потому, что провел с Бейкером более 2 лет на гастролях и знал его характер. В новой группе ему нужна была новая музыкальная атмосфера. Кроме того, он понимал, что если 2 музыканта из Cream, то есть 2/3 состава, войдут в новую группу, многим будет казаться, что эта новая группа — лишь обновленный вариант старой. Несмотря на то, что репетиции держали в тайне, о новой группе вскоре прослышала музыкальная печать, и как критики, так и публика, казалось, заранее и безоговорочно решили, что новая группа в таком составе ничем иным, кроме как выдающимся явлением, быть не может. Это вот и побудило Клаптона назвать новую группу «Blind Faith», то есть «Слепая вера». После коротких обкаточных гастролей в Скандинавии «Blind Faith» дали свой единственный концерт в Великобритании в лондонском Гайд-парке, где 7 июня 1969 года Клаптон с друзьями выступил бесплатно. На концерт собралось 150 тысяч человек. Пришли туда и многие рок-знаменитости, но, по словам самого Клаптона, концерт удачным назвать было нельзя. «Публика была к этому концерту готова», — сказал он впоследствии, — «а мы — нет». Действительно, отрепетированного материала у группы тогда хватало всего на час, но со всех сторон просили, требовали, предлагали. В ход была запущена огромная организационно-гастрольная машина, которую сами музыканты были уже не в состоянии контролировать. «Нашу администрацию обуяла жадность», — вспоминает об этом периоде Стив Уинвуд. «Да и трудно их в этом винить. На нашем пути были рассыпаны миллионы, нужно было только их подбирать». Настроение администрации до какой-то степени было понятным. Для них это была своеобразная битва за урожай. Долго они пестовали и растили, рыхлили и удобряли, и вот вымахала вдруг тучная нива и забрянчала звонкой монетой. Началась денежная страда. Группа, в принципе, могла заработать тогда до $1 000 000 в неделю. Железо было горячо, надо было его ковать. А уж на такие тонкости, как эксперименты, длительные репетиции или поиски нового направления, времени не было. Из-за недостатка материала на концертах приходилось использовать композиции группы Cream, тем более, что публика об этом часто просила. И однажды после концерта Клаптон сказал Стиву Уинвуду: «Успех? Да, успех есть. Но нам вовсе не за то аплодируют. Это совсем не та группа, которую мы создавали». После американских гастролей Клаптон заявил, что хочет записать сольную пластинку в Америке, и после его отъезда Blind Faith тихо распалась сама собой. 3 остальных участника вошли в состав группы Air Force «Воздушные силы», которую организовал Джинджер Бейкер. Вскоре Стив Уинвуд оттуда тоже ушел в группу «Traffic» — «Уличное движение». По его словам, «Слепая вера» не состоялась, потому что на концертах все 4 ее участников преследовали каждый свою музыкальную цель. Любопытно, и это происходило с Эриком Клаптоном не в первый раз, что пластинка «Blind Faith» возглавила список популярности альбомов, и читатели музыкальных газет избрали группу самой многообещающей группой года, в то время как сама группа «Blind Faith» перестала существовать. Presence of the Lord, присутствие Господа, группа Blind Faith, запись 69 года. Человек, имеющий талант к музыке, занимается ею по душевной необходимости. Успех – лишь побочный продукт этих занятий, а деньги – побочный продукт успеха. Уже в группе Cream Клэптон стал состоятельным человеком. Изменив множество квартир, решил, наконец, искать себе дом. На свое 24-летие он купился, наконец, в графстве Сари поместье от 20 комнатах с 8 гектарами земельных угодий. Тогда, в 69-м году, поместье обошлось Эрику в 40 тысяч фунтов. Построен дом был в 1910 году в стиле итальянской архитектуры. У дома был вырыт декоративный пруд, при доме был плавательный бассейн и даже обсерватория. Эрик Клэптон за деньгами никогда не гнался и, может быть, даже несколько их презирал, но, заимев их, тратил с удовольствием. Он купил себе спортивную машину «Феррари», для своей подруги – антикварный мотоцикл постройки 29-го года, как бы под стиль дома. Подруга эта, 17-летняя девушка по имени Алис Ормсби-Гор, была дочерью лорда Харлика, бывшего посла в Соединенных Штатах. Лорд Харлик был президентом Британского совета киноцензуры, организации весьма уважаемой. Итак, за какие-нибудь 3-4 года безвестный блюзовый гитарист без гроша в кармане превратился в рок-звезду и помещика. Сам Эрик это превращение пережил легко и естественно, но не со всеми было так. Дедушка и бабушка, воспитавшие Эрика, приехав в гости, попросту расплакались. Эрик принял их как родных и купил им потом полуторамесячную путевку в кругосветное путешествие на океанском лайнере первым классом. У Эрика началась новая жизнь без расписаний и гастролей. Играть теперь можно было с кем и когда угодно. Именно тогда Клэптон совершает поездку в Торонто, где он выступил с Джоном Ленноном и Йоко Оно в составе Plastic Ono Band на Торонтском рок-фестивале. Договорились о выступлении всего за день, и репетировать пришлось на борту самолета по пути в Канаду. В этот период Клэптон записывается с разными музыкантами, в частности с Джорджем Харрисоном, на его известной тройной пластинке «All Things Must Pass». В это же время выходит первая сольная пластинка Клэптона, записанная в Америке. Называлась она просто «Эрик Клэптон». Let it rain. Композиция «Let it rain», «Пусть идет дождь» с сольной пластинки Эрика Клаптона, запись 70-го года. В один из осенних дней 70-го года Клаптон зашел в один из лондонских музыкальных магазинов и увидел левостороннюю гитару Fender Stratocaster. Такие инструменты изготавливают для тех, кто пишет и делает все левой рукой. В английских школах, кстати, писать правой рукой не заставляют. Так вот, эта гитара – это зеркальное изображение обычного инструмента, гитары для правшей, регуляторы на ней на другой стороне и порядок струн обратный. Такими инструментами пользуется, например, Пол Маккартни. Но ту гитару Эрик Клаптон купил для своего друга Джимми Хендрикса, который тоже левша. В тот вечер он взял ту гитару на концерт, где рассчитывал встретиться с Хендриксом. Но Джимми Хендрикса там не было, и на следующий день стало известно, что той ночью Джимми Хендрикс умер. Полтора месяца спустя, во время гастролей в Америке с друзьями, из Англии пришло известие о том, что дедушка Эрика в больнице, подозревают рак. Клаптон тут же вылетел домой, и вскоре после его приезда дед умер. Эти две смерти повлияли на Эрика. У него появилась отчужденность, потребность самопознания, одиночество и, главное, новые опасные привычки. По его собственным словам, началось все это почти случайно. В начале 70-го года, вспоминает он, «У меня дома жила целая группа американских музыкантов и приятелей. Мы, бывало, играли целыми сутками, а потом шли спать, неважно, день был или ночь. При такой жизни нужны стимуляторы. Мы пользовались слабыми наркотиками, марихуаной или кокаином. Но человек, доставлявший нам кокаин, все время в нагрузку совал нам такую же порцию героина. Ему, видите ли, нужно было от него избавиться. Я знал, что это опасно, и героин не трогал. В конце концов, этих пакетиков набралось целый ящик. Однажды я из любопытства попробовал, мне понравилось, и последствия, в общем, были не такие уж тяжелые. Около года я нюхал героин время от времени, постепенно привычка усиливалась, начинал я с 2 раз в месяц, а кончил тем, что мне нужен был ежедневно. Приятели один за другим уезжали из поместья, и в конце концов Эрик и подруга его Алис остались там одни. Жизнь теперь была подчинена одной проблеме – как достать героин и где раздобыть на него денег, поскольку даже получаемых Клаптоном крупных сумм не хватало на пагубное зелье. В доме звонил телефон, но на него никто не отвечал. На стук в дверь никто не откликался. Запершись наверху в одной из спален, Эрик Клаптон проводил в наркотическом трансе дни, недели и месяцы. За исключением концерта для Бангладеш, организованного Джорджем Харрисоном 1 августа 1971 года, на который Эрик Клаптон все же сумел приехать, в последующие 3 года его почти никто не видел. Самое страшное в наркотиках – это то, что они вызывают изменение личности. Наркоман все меньше и меньше способен объективно оценивать окружающее, все меньше стремится вернуться к прежнему нормальному состоянию. Единственное, что связывало Эрика Клаптона с реальным миром, была музыка, и отец Алис, лорд Харлек, по словам Клаптона, человек благороднейшей души и абсолютный джентльмен, решил действовать с помощью гитариста из группы Who, Пита Таунзенда. Во-первых, Таунзенд начал навещать Клаптона дома и пытался вовлечь его в музыкальные записи в домашней 8-дорожечной студии. Кроме того, в январе 73 года была сделана попытка вовлечь Клаптона в благотворительный концерт, которому предшествовало 10 дней репетиции. Клаптон появился на концерте в самый последний момент, объяснив свое опоздание тем, что все его концертные костюмы стали малы, и брюки пришлось расставлять в последнюю минуту. Опытные люди знали, в чем дело. У наркоманов часто развивается повышенная потребность в сладком. Эрик поедал шоколад пачками и сильно располнял. Но возобновившегося интереса к музыке и встреч с музыкантами было недостаточно. Это не могло само по себе излечить Клаптона. Но все это создало в нем некую точку внутренней опоры и сделало возможным для лорда Харлика следующий шаг. Он убедил Эрика встретиться с доктором Паттерсом, которая разработала собственный метод лечения наркомании. Но вот об этом, о том, как Клаптону, одному из немногих, удалось выкарабкаться из этой ямы, и о всяких других любопытных подробностях его дальнейшей личной жизни мы будем рассказывать на следующей неделе. А пока, дорогие друзья, мне остается проститься с вами до будущей пятницы, до обычного полночного часа. Всего вам самого лучшего. Счастливо вам, ребята.
Сева, Сева, новгородцы, город Лондон, Би-би-си.
like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Like clouds.